Доброе утро, уважаемые друзья. Вот и прошли новогодние праздники. В эфире вновь с вами программа «О смысле жизни», программа «Доброволец». И, к сожалению, сегодня я с вами, в общем, в единственном числе, поскольку мой соведущий Вадим Ковалев, он еще не вернулся, значит, с отдыха, но мы его ждем на следующей неделе, обязательно появится. Передадим ему привет. Сегодня с вами Роман Карманов, и у нас в гостях сегодня Фаина Захарова, президент благотворительного фонда «Линия жизни». Доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот мы договорились, в принципе, единогласно быть на позитиве сегодня, тем более, что передо мной это как раз таким напоминанием стоит ну, такой новогодний, в общем, презент с надписью «Технологии детского счастья». И, насколько понимаю, вам как-то удается уже, ну, я так понимаю, что уже больше 10 лет
заниматься... Практически 15.
Практически 15,
простите. Уже в этом году.
Да, заниматься этой, в общем, непростой темой, но при этом сохраняя как-то вот хорошее настроение и общий позитивный фон. Как это удается и, ну, вот на этой волне оставаться?
Ну, на самом деле, поскольку я сама человек счастливый, вот, и именно поэтому все-таки я пытаюсь показать, да, что какова бы ни была сложная и тяжелая жизнь, и даже если у тебя действительно очень тяжело больной ребенок, ты не можешь помочь этому ребенку, если ты будешь находиться в состоянии уныния, в состоянии депрессии. Потому что тяжелобольным детям им нужна вот эта вот прекрасная живая энергия поддержки. И именно так мы и выстраиваем всю нашу работу. То есть мы немножко разделяем, да, две истории. История наших тяжелобольных детей, да, и больниц, и врачей. И как бы ту историю, которую мы развиваем для того, чтобы помочь этим детям стать счастливыми. А именно, да, во многом это именно финансовая поддержка, вот, то есть привлечение денег, мы стараемся делать радостно, активно, энергично и делать так, чтобы люди, которые с нами, да, чтобы для них это было не уныние, а вдохновение.
«Линия жизни» на слуху. Что ж там говорить, это один из самых известных вообще фондов в стране, и, наверное, это в каком-то смысле даже синоним благотворительной деятельности, но, тем не менее, не могу не спросить об основных направлениях работы фонда.
Да, поскольку нам в этом году будет 15 лет, и начинали мы как фонд, который занимался и концентрировался на одной теме, а именно на кардиологии, вот, и мы считались таким кардиологическим фондом, потому что в это трудно поверить, но в 2004-2005 годах, когда мы начали работать, практически всем детям, да и взрослым тоже, делали операцию на открытое сердце. То есть это 4-5 часов операции, это очень отключение сердца, это сложная потом реабилитация. И мы начали поддерживать и развивать тему, связанную с эндоваскулярной кардиохирургией. И это совсем другой подход, другой принцип и совершенно другие результаты и другое время. Потому что для того, чтобы провести эндоваскулярную операцию, ну, это полчаса. И буквально через там, 2-3 дня ребенок может бегать, прыгать, там, через какое-то время плавать и вообще полностью возвращаться к такой полноценной жизни. И вот в течение долгого времени мы занимались главным образом именно этим. У нас врачи наши, кардиохирурги, они не имели даже такой специализации, как эндоваскулярные кардиохирурги. Это полостные кардиохирурги. Поэтому мы совместно с центром, институтом Мишалкина в Новосибирске и с нашими партнерами проводили образовательные курсы для кардиохирургов, которые получали потом сертификацию, приезжали. И поскольку мы начали финансировать вот эти дорогостоящие инструменты, которые необходимы для вот этих вот операций, кардиостимуляторы, дефибрилляторы и так далее, то это направление начало развиваться. И с 2007 года фактически государство подключилось к этому направлению, то есть масштаб начал меняться.
То есть это один из ответов на вопрос, для чего нужны фонды. Вот есть такая дискуссия, да, в обществе, а зачем нужны фонды? Не подменяют ли они государство? А вообще нужны ли они? И так далее. Ну вот мы на этот как раз вопрос, вот этот ответ, его и нашли в итоге вот серии наших программ, что фонды на самом деле зачастую являются инициаторами изменений.
Совершенно правильно. То есть мы видим нашу задачу как более активные, более гибкой институции, структуры, выяснять проблемы жесткие, да, начинать на них реагировать, начинать их поддерживать. А потом идеальная история, когда государство подключается и масштабирует уже это, да, вот, в рамках всей страны. Собственно, так это и произошло с нашей темой, связанной с кардиологией, которую мы закрыли полностью для себя в 2016 году. Именно закрыли потому, что поняли, что в этом смысле наша помощь уже не нужна, и государство целиком полностью справляется. И чтобы не было вот этого конфликта интересов, мы эту тему закрыли. И когда мы пришли к министру здравоохранения Веронике Игоревне, вот, и сказали, ну вот мы как бы, да, тему закрываем, какие есть еще такие больные моменты, которые сейчас для государства есть в некотором смысле вызов. И мы готовы тоже подключиться к решению, как бы, да, вот этих вот проблемных областей. Вот. И нам честно и откровенно сказали, что есть вот тема, связанная с искусственной вентиляцией легких. Вот на тот момент, в 2016 году, вообще практически финансирования не было. Мы считаем, что это такая прорывная история, потому что, к сожалению, между неправительственными организациями, между фондами и государственными, да, организациями, в частности, в нашем случае, поскольку мы медицинский фонд Министерства здравоохранения, всегда бывают какие-то такие сложные проблемы взаимодействия. И вот для нас вот этот вот проект оказался очень интересным пилотным проектом, когда мы отработали как раз вот эту самую дорожную карту взаимодействия между там, фондом и, в данном случае, Министерством здравоохранения. И хочу сказать, что ни они бы не справились без нас, ни мы бы справились без них. Почему? Потому что та задача, которая была поставлена, да, а что такое, вот в чем была проблема с аппаратами искусственной вентиляции легких? Проблема заключалась в том, что, и она как бы продолжается, в том, что очень много детишек лежит в больницах на этих аппаратах. И в течение долгого времени они могли бы находиться дома, если бы эти аппараты были у родителей. Именно поэтому мы разработали вместе с министерством вот такую вот карту движения. Мы
начали... А почему, извините, я уверен, что этот вопрос есть у слушателей, почему министерство самостоятельно не могло с этой ситуацией
справиться? А самостоятельно не могло справиться, потому что на тот момент не было финансирования. Потому что получается...
То есть, ну, просто физически нет денег.
Физически
вот
нет.
И все.
Да,
ну, физически... то есть проблем много, а
да.
денег...
Физически вот именно на эту тему денег не было. Для того, чтобы вывести ребенка из больницы домой, необходимы, да, целый ряд важных условий. Во-первых, нужно купить этот аппарат, нужны расходные материалы. И в общей сложности это получается где-то порядка там, 2 миллионов и больше. Нужно, чтобы родители научились пользоваться этими аппаратами. Должна быть служба паллиативная. В случае необходимости всегда оказать помощь.
То есть это целый комплекс, дорогостоящих,
да.
в общем, достаточно мероприятий.
Поэтому вот мы... отработали эту историю на 5 регионах. А сейчас я просто хочу завершить мысль.
Да-да.
Значит, сейчас мы работаем в 17 регионах, и сейчас уже тот самый момент, когда выделены серьезные финансовые средства на эту тему. И я думаю, что так же, как с кардиологией, мы сможем совершенно спокойно в 2019 году как бы перейти на другую тему, пока еще не знаю, какую. Вот. А масштабировать уже, как бы, да, это будет само государство.
У нас в гостях совершенно счастливый человек Фаина Захарова, президент благотворительного фонда «Линия жизни». И вы слышали историю совершенно потрясающую. Наш эфир не заканчивается. Через очень короткое время мы к вам вернемся. Программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Доброволец. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Доброволец.
Итак, дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец», программа «О смысле жизни». И у нас сегодня, ну, я считаю, просто грандиозный гость, президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова. И мы уже поговорили, в общем, достаточно коротко, конечно, о том, зачем нужны благотворительные фонды, какое они влияние оказывают на развитие, вообще-то, как-то ни странно, медицинской отрасли в нашей стране, но все-таки хотелось бы вернуться к программам фонда.
Как я уже сказала, вот это вот наше направление по поддержке искусственной вентиляции легких, это достаточно серьезное и большое наше направление, и за это время где-то мы, как бы, да, бюджет его, это порядка 130 миллионов. Да,
но это деньги, серьезные, которые появляются именно благодаря фонду.
Это деньги,
от
которые...
фонда к,
да,
людям.
Конечно, это деньги, которые позволяют выписать детей из больниц и создать условия для того, чтобы они жили дома с родителями. И сейчас вот эти приборы искусственной вентиляции легких, они достаточно портативные. То есть, да, во многих случаях с этими приборами ребенок даже может гулять. Еще наше новое направление – это сосудистая хирургия. Но это вот гемангиома, это когда на лице есть вот такие очень серьезные сосудистые наросты. И статистика говорит о том, что, к сожалению, вот одна из основных причин детского суицида, особенно среди девочек, это как раз вот все, что диагнозы, связанные, да, вот с этой проблемой. Потому что на самом деле, конечно, когда мы столкнулись с этим, да, вот увидели большое количество фотографий. Тут в этом смысле, конечно, сердце кровью обливается, потому что ты понимаешь, что действительно очень сложно справляться с этой темой, с этой проблемой и чувствовать себя, ну, скажем так, комфортно в этой жизни. Именно поэтому для нас это стало новой темой, которой мы стали заниматься. Мы сотрудничаем пока по именно этой проблеме с детской республиканской клинической больницей Москвы, РДКБ, но это общероссийская больница, федеральная. И там самый главный момент, да, что российских, московских детей лечат бесплатно, а когда, как бы, эта история бывает, как бы, да, с детьми из других регионов, возникают много проблемных историй, именно связанных с финансовой составляющей, потому что как бы считается, что это косметологическая история.
Да, но она и на первый взгляд производит, не производит, скажем, такого прямо гнетущего впечатления, но что срочно
деле,
надо заниматься.
Да, но на самом деле просто вы мало видели, да, поэтому слава богу.
Да-да-да, но это обманчиво.
Обманчиво, я абсолютно. Понимаю. Поэтому мы, значит, приняли решение, что мы будем поддерживать это направление. И мы сейчас купили новейший лазер для проведения более эффективной, да, операции, именно связанных с сосудистыми проблемами. И вообще, как бы, наше, одно из наших таких новых направлений является не только адресная помощь, но то, что сейчас называют коллективная адресная помощь. Это когда мы привлекаем средства и покупаем дорогостоящее, новое, высокотехнологичное оборудование,
которого
просто нет, и которое позволяет, конечно, проводить операции на совершенно ином уровне. Вот, в частности, по этой теме мы купили новейший лазер, да, который позволит врачам... Вообще, надо сказать, что заведующий отделением, когда мы привезли и передавали, у нас такой был пресс-брифинг, вот, и передавали этот прибор, вот, она просто плакала. И совершенно взрослый человек, абсолютно вот по-настоящему просто рыдала. Почему? Потому что она показала, на чем они работали до этого. Она рассказала, насколько сложно работать на вот таком старом оборудовании и насколько, да, эффективность их работы и с точки зрения врача, и с точки зрения, естественно, пациента, насколько это будет повышено, увеличено и насколько это будет проще, эффективнее и насколько результаты вот работы на этом приборе будут гораздо выше. Поэтому вот это тоже наше такое новое направление, которым мы, ну, скажем так, не только как бы оказываем адресную помощь детям, ну, что все равно является адресной помощью, но еще покупая оборудование, да, мы помогаем через это оборудование провести большое количество детей. Вот, и будем говорить о том, что новый прибор дает такое понятие, как коллективная адресная помощь, потому что через него в течение года, в течение многих лет пройдет большое количество детей.
Нас сейчас слышат от Владивостока до Калининграда люди, у которых могут быть подобные проблемы. Вот куда им обратиться, если они еще не нашли выхода из этой ситуации?
Ну, обычно мы как работаем? Мы работаем с больницами. То есть, конечно, всем тем, кто считают и не могут справиться с какой-то проблемой, они все равно должны обратиться к врачам. Вот, врачи должны дать соответствующие направления.
Ну, а в больнице Владивостока или Хабаровска?
В больнице Владивостока, Хабаровска, совершенно верно.
Знают об этой возможности.
Но вот как бы мы говорим о том, что да, в любом случае родителям надо обратиться там, да, в ту больницу, которая есть у них. И если эта больница не справляется с этой темой, да, то они обращаются уже вот в нашем случае в РДКБ, детская республиканская клиническая больница. И дальше, как бы, да, у нас разработан алгоритм действий, и врачи этой больницы пишут нам письмо, мы собираем документы и, собственно, принимаем решение оказать помощь тому или иному ребенку. Еще очень важное направление, которым мы сейчас занимаемся, и я думаю, что это на самом деле мы одни из немногих, кто этим занимается, это костная саркома. В принципе, тема, связанная с онкологией, не была нашей темой. Да? Есть фонды и «Подари жизнь», и фонд Хабенского, и ряд других фондов, которые специализировались и специализируются на именно онкологии. И в этом смысле тоже нам очень не хотелось никаких конфликтов интереса и с фондами тоже. Вот, но так сложилось.
Довольно странно звучит в отношении фондов, но...
Но тем не менее, конечно, потому что смысл...
специализируются глубоко на своей
стороне. Да, совершенно верно. И поэтому так сложилась ситуация, и центр, онкологический центр на Каширке обратился к нам за помощью, и именно в связи с костной саркомой. Вот. И мы начали развивать эту тему. Вот. И мы в настоящее время, я думаю, ну, 70% детишек, у которых как бы есть вот этот вот диагноз костной саркома, мы помогаем. В чем наша, как бы, да, в этом смысле роль? Операции проводятся бесплатно, но вот эти прекрасные космические протезы, эндопротезы, вот, они являются дорогостоящими. То есть где-то порядка...
Как всё высокотехнологичное.
Да, как все высокотехнологичное, произведённое не в нашей стране.
Да, к сожалению.
Вот. А здесь практически монопольная история производителей в Великобритании. Вот. И это не просто эндопротез, а это эндопротез саморастущий.
Есть ли надежда у нас когда-нибудь наладить?
Ну, на самом деле, насколько мы понимаем и знаем, есть несколько таких парков инновационных, которые работают в этом направлении, в частности, в Сколково, на Урале. И они делают эти эндопротезы для взрослых. Вот. Почему? Потому что для детей в чем сложность? Ребенок растет. И вот как бы да, вот этот
протез вот протез растет вместе с ним.
И протез растет вместе с ним. Именно поэтому и такая цена, и именно поэтому пока в России.
Какие порядки цифр? Вот,
ну, где-то порядка 2 миллионов, а то и больше. Вот сейчас вот ждем, наверное, после Нового года.
Но это все привязано, разумеется, к курсу и так далее, да?
Да, конечно. И Очень часто происходит так, что если ребенок маленький, ему ставится этот эндопротез, ему не хватает роста. Ну, то есть у каждого эндопротеза, хотя это индивидуальная свой история, ресурс. Свой ресурс. Поэтому требуется замена, например, да, эндопротезов.
И еще раз.
Ну, мне кажется, все-таки за два раза это все удается.
Одним разом может не обойти.
Да. Но бывают случаи, когда ребенок, например, может сломать эндопротез, поэтому мы еще раз происходит смена. И вот эта тема, мы очень хотим ее как-то целиком взять, в том смысле, что очень важно вот вовремя провести операцию, поставить вот этот высочайшего класса эндопротез, но еще очень важно провести реабилитацию. Потому что ты можешь поставить космический протез, при этом, если ты не пройдешь реабилитацию, ты не сможешь им пользоваться полноценно. Потому что в идеале ребенка поставили эндопротез, и вообще потом никто даже не должен знать и видеть, что у тебя как бы эндопротез. Потому что при правильной реабилитации ты просто будешь абсолютно полноценным в движении своем. Поэтому сейчас мы развиваем еще тему, связанную с реабилитацией.
Важно все делать правильно, дорогие друзья. У нас в гостях сегодня Фаина Захарова, президент благотворительного фонда «Линия жизни», программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Доброволец. The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Доброе субботнее утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». С вами Роман Карманов. И у нас в гостях сегодня Фаина Захарова, президент благотворительного фонда «Линия жизни». Мы же к нашей любимой теме подкрались незаметно. Это, ну, поскольку фонд помогает, в общем-то, огромному количеству людей, мы уже говорили о том, что множество дорогостоящего оборудования, протезов и так далее нужно людям для, ну, нормальной жизни в нашей стране, то, понятное дело, возникает вопрос о сборе денег, о нашем самом, в общем, любимом вопросе. На этой точке обычно возникает несколько, в общем, дискуссий. Одна из них, конечно, самая популярная, чего мы будем свои деньги отдавать, пускай государство, значит, деньги из бюджета отдает. Вот. А у нас и так есть куда. Вот. И у меня, конечно, ну, естественно, тот же самый вопрос и к вам, Фаина Яковлевна. Зачем нам всем, гражданам, мы, кстати говоря, еще не очень много отдаем так-то вообще. Есть страны, которые и побольше, и поактивнее участвуют в этом процессе. Зачем вообще людям отдавать свои деньги на благотворительность?
Ну, для меня этот вопрос вообще не вопрос.
Ну, вот. Конечно. Потому я, кстати, обратил внимание, знаете, что это затягивает. Ну, то есть, да. Надо с чего-то начать.
Совершенно верно. Но отдавать надо для того, чтобы получать. Вот, потому что так устроена Вселенная.
Ну, что получает человек, вот, когда отдает?
Ну, мне кажется, что вот это вот бесконечное ощущение своей полноценности и вот эта вот радость бытия и счастье. Почему? Потому что, когда ты отдал, и ты знаешь, что ты отдал на что-то, что очень важно для кого-то, то это становится очень важным и для тебя. Да, потому что, ну, я могу сказать просто уже по своему опыту, слава богу, за спиной практически 10 тысяч спасенных детей, до этого большое количество заповедников и национальных парков, в которых я работала, занимаясь охраной природы, я могу сказать, что это настолько затягивает всех, кто так или иначе начинает с этим связываться, неважно, в каком это объеме происходит. Да? И поэтому здесь очень много моментов. Ну, во-первых, ты понимаешь, что ты что-то правильное и значимое сделал, да? Что ты думаешь не только о себе. Да, конечно, это не твой близкий человек, это не твой там ближайший родственник и так далее, но тем не менее это человек, который ты понимаешь, что да, вот он нуждается. И в этом смысле момент доверия, конечно, очень важный. И поэтому я думаю, что...
Тут важно правильно начать, так, чтобы ты действительно был уверен в том, что действительно помогаешь.
Совершенно верно. Здесь два момента. С одной стороны, со стороны фондов большая ответственность. Вот. А с другой стороны, вот это вот как бы, да, важная история, когда ты не имеешь права обмануть доверие тех людей, которые тебе, да, включаются вот в ту самую, как я говорю, глобальную паутину, которую ты плетешь. Потому что это действительно так. Да? Мы начинали от друзей к друзьям, от друзей к друзей к друзей. А сейчас это уже огромное количество людей по всей стране, которые уже никаких не находятся с тобой лично в дружеских связях, но уже являются частью вот этой той самой прекрасной паутины. И я знаю, что очень многие рассказывают о том, что они помогают. Я считаю, что это очень правильно. Рассказывать
это, кстати,
еще
одна дискуссия, да, а стоит насколько... ли рассказывать, например, об этом в социальных сетях?
Да.
Вот насколько это скромно?
Мое вот мнение, что да, стоит рассказывать. Вот, стоит рассказывать, потому что что, в чем наша задача? Наша задача — вдохновлять людей, мотивировать людей. И когда, да, те люди, которые нам помогают, также рассказывает об этом, это вот это вот то самое вдохновение, которое мы передаем от человека к человеку, от человека к человеку. И это же вдохновение связано с тем, что ты понимаешь, да, что вот ребенок не мог двигаться, а теперь он как бы двигается, да, что ребенок находился в тяжелом состоянии в больнице, а теперь он дома с родителями и так далее. То есть это очень серьезные, как бы, моменты. И когда ты начинаешь, ты для себя понимаешь, что вот за моей спиной 10 тысяч спасенных детей, а это не только дети, это родители, это там бабушки, ну, дедушки, это друзья.
Конечно.
То есть ты вдруг начинаешь осознавать, что это город уже, город спасенных детей. И это уже 15 лет. Это уже сейчас там молодые люди, которые, как бы, да, выздоровев, вот, они очень много чего сделали и продолжают делать. То есть мы говорим...
А вы с ними встречаетесь?
Вот. Мы сейчас, на самом деле, у нас есть даже два тома счастливых историй. То есть мы, как бы, да, периодически пишем родителям и просим их рассказать историю детей уже после операции. Вот. И мы там разослали, допустим, 7 тысяч. Да? Где-то мы получили там порядка 5 тысяч ответов. Это 5 тысяч счастливых историй. Сейчас мы в связи с 15-летием тоже готовимся к тому, чтобы послать письма родителям. Вот, и узнать...
Письма счастья.
Ну, да, письма счастья. Получить, скажем так, получить как раз вот эти самые письма счастья. Поэтому, как бы, всех людей я всячески вдохновляю и мотивирую.
Дорогие
так
друзья,
или иначе,
вот,
да,
вместе с Фаиной Яковлевной я хочу вам предложить сейчас, прямо сегодня, попробовать. Зайдите на сайт life-line.ru. Почитайте о фонде, посмотрите, чем занимается фонд. Это вообще обязательное упражнение. Это обязательно надо сделать, если вы решили попробовать. И попробуйте, пожертвуйте, 50 рублей. 50 рублей, в принципе, это меньше, чем стоит бургер, Вот, но и прислушайтесь к себе. Что вы почувствуете? Если вы почувствуете, а вы почувствуете, я абсолютно уверен, что-то новое в себе, то, значит, мы сегодня сделали что-то хорошее еще больше, чем вот было уже сделано. Но вот я хочу вернуться к, знаете, чему? Вам была вручена государственная награда за благодеяние в Кремле. Владимир Владимирович вручил. В своей речи ответной, вы говорили о том, что в 2006 году Владимир Владимирович объявил год благотворительности. Вот что случилось реально, когда был объявлен год благотворительности? Насколько это влияет вообще на, нацию, на всех нас? Да? Вот насколько это неформально?
Но поскольку, автором идеи «Год благотворительности» сама я и была, вот, то для меня это был очень важный момент. Я просто в какой-то момент подумала, что как бы здорово, если бы, да, в рамках всей страны это было объявлено. Почему? Потому что как бы мы ни относились к тому, что там каким-то большим таким акциям, которые затевает государство, вот, там много моментов непростых, ну, да. Вот, но много и позитивного. Почему? Потому что действительно очень важная поддержка средств массовой информации. Когда объявляется, например, год благотворительности, понятно, что средства массовой информации очень активно подключаются к этой теме.
Ну, это правда, это мы наблюдали на волонтерство.
Конечно, совершенно верно. И, конечно, всегда очень хочется как бы узнать, что делают другие люди, объединить какие-то усилия. И вот этот вот год, который был объявлен, в смысле, годом благотворительности, 2006, я считаю, что он был очень важным и переломным. Вот. И как я тогда сказала на выступлении, что теперь, да, вот мы можем сказать, что нет такого города, нет такой деревни, где бы не проводились благотворительные проекты и программы. И действительно, это было очень важно еще и для понимания статуса тех людей, которые этим занимаются. Очень важно.
То есть
важно.
Это фактическое признание,
да,
со стороны государства,
это очень
что
важно.
Вы, вообще-то говоря, ну, то есть мы вместе,
да,
мы существуем.
И очень важно, чтобы люди, которые этим занимаются, чтобы они принимались в обществе правильно, чтобы они принимались там те же сами чиновниками, госслужащими, там, бизнесом. Да, как полноправные, полноценные именно, да, чтобы не было у людей представления, что те, кто занимаются благотворительностью, какие-то тети-моти, вот,
ну, да,
которые...
И, к сожалению, это было. Да,
было. Такое... Вот, думаю, которые... Вот,
нигде остаются, да, еще, да.
Которые, как полоумные, куда-то, ну, мечутся.
Вот,
да, но при этом не умеют разговаривать ни с государством, ни с бизнесом, ни с общественностью. И вот это очень важный момент. И образовательный момент, и просветительский момент. Поэтому я считаю, что на том этапе жизни это был такой триггер для развития благотворительности в нашей стране, для общественного признания, для понимания со стороны широкой аудитории, что надо включаться.
Ну вот уже в заключение нашей программы, уже спустя 15 лет, спустя объявленный год благотворительности, спустя, значит, включение множества программ, множества переговоров, значит, и так далее. Вот ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Вот у нас есть такая дискуссия о том, насколько мы добрые или злые. Ну, или насколько нас жизнь сделала злыми, да, невосприимчивыми, покрытыми толстой коркой, кожей и так далее. Вот мы на самом деле какие? И меняемся ли? Я имею в виду вообще в целом наше общество.
Мне кажется, что в каждом человеке есть и то, и то. И, ну вот, я вижу свою задачу, свою цель, сверхцель, вызов. Разговариваю с людьми от сердца к сердцу. И показываю, что это возможно и реально. И вот как только ты начинаешь говорить с людьми от сердца, вот, то люди... ничего не могут сделать, они тоже тебе отвечают сердцем. Ну вот, поэтому мне кажется, что общество не может стать хуже или лучше, да? Что в обществе есть все, да, и вопрос, какие чувства мы в нем как бы, да, пытаемся возбудить. Вот. И поэтому мне кажется, что это, как всегда, все зависит от нас самих.
Спасибо огромное. Сегодня от сердца к сердцу разговаривали мы с президентом благотворительного фонда «Линия жизни» Фаиной Захаровой. Фаина Яковлевна, спасибо вам большое, что вы в субботу нашли время к нам приехать. Огромное вам спасибо.
А еще я хотела добавить, что у нас будет прекрасная благотворительная лыжня 10 февраля.
10 февраля?
Да.
Где?
На базе планерной Химки. Всех приглашаем зарегистрироваться и принять участие в забеге.
Химки – прекрасное место. Дорогие друзья, присоединяйтесь, и там вы можете увидеть лично замечательного человека Фаину Яковлевну Захарову, президента благотворительного фонда «Линия жизни». А мы с вами, к сожалению, вынуждены уже прощаться. С вами была программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». С вами был Роман Карманов. До свидания.
Доброволец.
Псы. гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев, чем кормить и когда водить к ветеринарам. Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.